Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с Эльдаром Рязановым и балеты Большого театра на фестивале «Золотая маска». Во второй части передачи к юбилею Беллы Ахмадулиной Голицынский фестиваль хоровой музыки и книга «Спартанские цари». Этот сезон для Эльдара Рязанова был чрезвычайно насыщенным. Он снял фильм «Андерсон. Жизнь без любви», который в марте получил гран-при на фестивале в Гатчине, а затем удостоился двух премий «Ника». Они достались художникам Людмиле Кусаковой и Наталье Ивановой. Правда, сам Эльдар Рязанов распрощался со званием президента «Ники». Павел Подкладов предлагает вашему вниманию интервью с Эльдаром Александровичем Рязановым.
С Эльдаром Александровичем Рязановым мне удалось встретиться на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. Эльдар Александрович был, как всегда, открыт, приветлив, остроумен, но иногда и вспыльчив. Во всяком случае, мой первый вопрос вызвал его бурную и, как мне показалось, не очень доброжелательную реакцию.
Все ваши прежние фильмы были о России, о российских людях, ну или о советских людях, так скажем, здесь. Андерсон, почему не какой-нибудь Бажов?
Вот вы видели фильм о братьях Гримм? Это американцы сделали. Вот меня интересует, задали бы вы этот вопрос американскому режиссеру или нет. Ну, тут это очень трудно ответить. Вообще, я просто любил сказки Андерсона еще в детстве. Я даже в Дании в 62-м году, я туда ездил с фильмом «Гусарская баллада». Я наскреб какие-то деньги, купил огромный букет, пошел на кладбище и водрузил его на могилу Андерсона. Я очень любил Хемингуэя, условно говоря, Джека Лондона, не меньше, чем Андерсона, может, больше. Но я таких безумных поступков, чтобы за границей тратить валюту на венки памятнику, никогда больше не делал. Я тоже по натуре в чем-то сказочник. Я думаю, что нас с Хансом Кристианом роднит одно. Не думайте, что я сейчас скажу, что нас обоих поцеловал Бог. Нет, этого я не скажу. Я думаю, что любовь к людям.
Актеры, которые с вами работали и работают, не раз говорил о том, что это восторг с вами работать вместе. А скажите, пожалуйста, вот с годами вы становитесь жестче, как режиссер, или наоборот мягче?
Вы знаете, главный тезис режиссера – это не мешать таланту. У хорошего режиссера плохой обязательно будет мешать, потому что ему кажется, что он талантливее. Самое главное качество, скажем, для писания вдвоем. Я писал много вдвоем с Брагинским, с Григорием Гориным, вот сейчас с Ираклием Кюрикадзе. Это самое главное – считать, что ты не умнее и не талантливее партнера. И умение уступить, и понять его мысль, и принять ее. Вот у нас с Кюрикадзе это было обоюдно. Мы уважали друг друга. И абсолютно доверяли. Вот, например, сцену мы обговаривали, потом я писал одну сцену, он писал другую. Потом мы меняли текст, я переписывал то, что он написал, а он переписывал то, что я написал. И никаких проблем у нас не было. Мы начали работать, будучи знакомыми, а расстались мы друзьями близкими.
Прокатная судьба его фильма, судя по всему, не вызывает у Эльдара Рязанова оптимизма.
Мы сейчас стали зависимы от потребностей этой молодежи, потому что кассу в кино приносит молодежь. Люди взрослые, они или телевизор, они уже устали, у них болезни, им не до этого. Молодые люди не знают, кто такой Андерсон. Они хотят видеть экшен, они хотят видеть вот эти зуботычины, они хотят видеть, как режут в кадре фаланги пальцев герою. Наше кино стало теперь заложником этих вкусов. Мы воспитали огромное количество людей, которые зомбированы, которые невежды, которые ни черта не знают.
На следующий день я продолжил интервью уже в более камерной обстановке.
Скажите, пожалуйста, вот в этой всенародной любви, можно сказать, даже обожании, чего для вас больше, радости, счастья или все-таки неудобства некоторого?
Нет, ну, конечно, это счастье. Есть иногда неудобство, конечно, когда ты выходишь из туалета, а около него стоят три девушки, а у тебя еще руки мокрые.
Вот иногда говорят, что режиссеры-комедиографы сами по себе люди угрюмые, не очень веселые. Вот.
Я не угрюмый совсем, нет. Мы все разные. И среди комедиографов есть угрюмые, есть веселые.
А черты вашего характера отражаются на фильмах, как вы думаете?
Они не могут не отражаться. Конечно, они порождены характером, взглядами, мировоззрением там.
У вас есть в характере такая горячность, как я вчера заметил.
Я вспыльчивый.
А в фильмах этого нет горячности, по-моему, такой раздражительности некоторой.
Нет, у меня раздражительности нет тоже. Но горячность есть и вспыльчивость есть. Я могу на съемке наорать на кого-нибудь, потом будут жалеть об этом. Ну, нормально. Я нетерпеливый человек.
От вас всегда ждут в каждой новой работе шедевра. И, наверное, это очень сложно, когда от тебя ждут шедевра, а тебе хочется совершенно в другую сторону куда-то пойти проэкспериментировать.
Нет, дело не в этом. Идти в сторону от шедевра к дерьму ни у кого нет желания. Вы говорите не об этом. Я приучил всех, что будет обязательно комедия. А я, так сказать, не заключал подряда пожизненно на то, чтобы делать комедию. У меня есть драматические фильмы. «Жестокий романс» — это не комедия. «Дорогая Елена Сергеевна» — не комедия. «Андерсон» — не комедия. Ну и так далее. Иногда вот люди идут посмеяться, а их ожидания обмануты. Тут речь идет не о качестве, а просто о жанре. А я шире, чем комедиограф. Конечно, комедия — замечательное дело. Это веселое, живое, приятное.
Но, по-моему, комедии в чистом виде у вас случались очень редко. Они как раз ценны тем, что в них 3, 4, 10 слоев. Я, например, до сих пор реву на «Бедном гусаре».
Вообще жанр трагикомедии я люблю больше всего, потому что наиболее полно он отражает жизнь. Жизнь не состоит только из смешного или только из мрачного. Она как шкура тигра. Самое высокое для меня – это когда у человека еще слезы на глазах от предыдущей сцены, а он уже смеется.
Думаю, что каждый режиссер, создавший свой особый кинематограф, на определенном этапе жизни начинает задумываться, так сказать, о продолжении рода, то есть о своей школе, об учениках. Как выяснилось, несмотря на то, что Ильдар Александрович сейчас не преподает, учеников у него немало.
Преподавал на высших режиссерских курсах, и у меня есть несколько учеников. Юра Мамин, например, это мой ученик, он у меня на курсах учился. Женя Цимбал, если вы знаете, он учился у меня. Ваня Дахович учился у меня. Исаак Фридберг учился у меня. И так далее, понимаете, их довольно... Ну, их человек 12. 3 выпуска у меня было. Вагиф Мустафаев в Баку, такой Геннадий Земель в Риге, Тимур Юнусов в Узбекистане. Так что у меня везде свои люди.
Вы ими довольны?
Ну, в общем, да. Я перестал преподавать, потому что наступило черное время для кинематографа. Я сказал себе, я не буду учить безработных. То есть у людей не было перспективы. Вот в 90-х годах я прекратил преподавательскую деятельность.
Конечно же, я понимаю, что особенно говорить об этом не хочется, но все же так прямо ответьте на вопрос. Достали вас эти все распри с Михалковым, эти разные академии или нет?
Нет, они меня не достали. Но это не главное все в жизни. Все-таки главное в жизни картины. Это работа, а это, в общем, как сопутствующие товары.
Павел Подкладов разговаривал с Эльдаром Рязановым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы мы с обозревателем «Коммерсанта» Татьяной Кузнецовой рассказывали о балетах Мариинского театра, выдвинутых на соискание театральной премии «Золотая маска». А теперь поговорим о балетах театра Большого. Большой театр вошел в афишу «Золотой маски» двумя спектаклями. Один из них называется «Игра в карты». Второй – «Кармен Суита». Эти спектакли были показаны в один вечер, и вечер этот был связан с именем Майи Михайловны Плесецкой. Это был ее юбилей. И Большой театр показал в этот день 2 балета. Но мы все-таки начнем с «Игры в карты». Он поставлен художественным руководителем балета Большого театра Алексеем Ратманским, поставлен на музыку Игоря Стравинского.
Спектакль родился, можно сказать, случайно. Он не стоял в театральных планах. На юбилее Майи Плесецкой должна была идти «Кармен» и класс-концерт ее дяди Асафа Мессерера. Этот класс-концерт почему-то отменился. В юбилейном вечере образовалась страшная дырка. И Алексей Ратманский принялся за эту внеплановую работу, и нужно было предпринять что-то экстраординарное, вырывая артистов из привычного графика. Таким образом, балет этот готовился самым странным образом. Вот кто свободен от репетиции, тот и приходил в зал. И с тем быстренько делал Ратманский какой-то кусок. Ну, это бессюжетный балет. Балет в 3 сдачах, как обозначено у Стравинского. И люди, с которыми он работал, должны были понять и принять правила игры. То есть вместо драматургии сама музыкальная структура, вместо ролей, характеров, сами движения. Таких ребят нашлось 15. В женский состав вошли все молодые балерины Большого. Это Светлана Лунькина, Мария Александрова, Анастасия Яценко, которая не входит в число молодых, но 100 очков вперед даст любому молодому по способности воспринимать хореографию и передавать ее стиль. Наталья Осипова, молодая звезда Большого, обладательница огромного прыжка и совершенно колоссальной энергетики театральной. Это Крысанова, Екатерина. Танцовщики вошли не столь именитые, потому что к этой хореографии премьеры не очень приспособлены. Поэтому именно танцовщиков мало что скажут. Я могу назвать Яна Годовского, самого известного из них, который тоже виртуоз перевоплощения и способен хватать любой стиль и современной хореографии, и традиционной. И вот эти три сдачи из-за такого метода постановки превратились в такой очень сложно скомпонованный, структурно изощренный балет, в котором кажется, что все случайно. На самом деле это все подчинено железной логике и музыкальной, и постановочной, потому что хореографу удалось, ставя вот этими фрагментами, сделать композицию, которая удивляет своей внутренней закономерностью. Описать его невозможно. Это такая рефлексия на темы балета вообще. Видимо, класс-концерт где-то сидел у Ратманского в подсознании, поэтому здесь применяются какие-то самые типовые комбинации балетного класса, но они преломляются в таком юмористическом ключе. Обыгрываются самые известные штампы больших классических балетов. И тоже не без юмора. В частности, например, совершенно потешный эпизод, когда Мария Александрова добежит ножкой, как Адетта в конце адажио второго акта. Угасая, вокруг валяются мужчины, умершие от страсти, пораженные ее лиризмом. Ну, в общем, в этих движениях проскакивают и характеры каждого танцовщика, потому что Ратманский, как хореограф, очень чувствителен к индивидуальным особенностям каждого, и здесь он умеет показать все достоинства каждого из этих 15, и это не просто вот там одна умеет прыгать, мы сейчас ее выпустим в прыжках, но эти прыжки, они таковы, что в этом выражается вся ее натура, они такие взрывные, ликующие, такие победительные, а другая, например, вертится, как волчок, и вот эта волчковость, она тоже подчеркнута. Вот, надо сказать, что в этом балете знаменитый кутюрье, да, Чепурин, выступил второй раз, очень стильное оформление костюма, он выступил не только как художник по костюмам, но и создал эти минималистские декорации геометрические, и этот цвет, который постепенно с развитием этой игры переползает от желтого в лиловый. Но легкость, свобода и виртуозность этого балета таковы, что глаз русского зрителя, привыкший к монументальности, к драматизму, ну, чтобы ему вот это показывали, вы видите, как это сделано, а русский этот глаз русского зрителя, я боюсь, что не понял этого балета. Он принял его за такой пустячок. Ну, выбежали, побегали туда-сюда. Зато его вполне оценили англичане. В первый раз вывезли на гастроли в Лондон этот балет. 25 минут. Я была на этом спектакле. Гробовая тишина стояла все 25 минут. Что бы ни делали там японец Морихиро Ивата, который делал большой пируэт с переменой точек. Женщины, которые вертелись, женщины, которые прыгали. Стояла гробовая тишина. Неужели провал? И после окончания облом аплодисментов, крики «Браво!», старейший и ворчливый критик Клайв Барнс, который видел еще Уланова в «Джульетте», встретив со мной глазами, зная, что я не владею английским, закричал «Ням-ням!» на международном. Успех был колоссальный, потому что именно западный зритель, привыкший к бессюжетным балетам и способный оценить его внутреннюю структуру, его законы, его правила, ну, я уже не говорю об исполнении, потому что я повторяю, что Ратманский здесь выделил все лучшие качества всех занятых артистов. Для меня это первенец новорусской хореографии. Была такая мода на бессюжетные балеты после того, как в России показали Баланчина, и все принялись ставить танцсимфонии и свои симфонии и так далее. Но то была работа эпигонов. Брался за образец какой-то западный балет и старались как бы соответствовать всем этим канонам. Здесь подход к бессюжетности совершенно свой. Более того, он где-то внутри очень русский и даже такой школярский, потому что вот это вот радостное вышучивание всяких классических азов и штампов, оно свойственно русским профессионалам, которые смогли выдраться именно из этих азов и штампов. Ну, профессионалов в множественном числе я зря употребил, потому что их немного. Но вот, в частности, Ратманский все-таки выдрался. Эта проблема абсолютно не беспокоит западных хореографов. Рефлексии, юмористические рефлексии на тему классического балета я знаю только одну, там у Иржи Киляна, который намеренно ставил балет о классических штампах в своей симфонии «Эрмажор». Поэтому это именно русский такой бессюжетный балет совершенно нового времени. Для меня он, конечно, лидер в категории балетмейстер.
Переходим ко второй работе Большого театра. Ну, тут смешно говорить о том, чтобы это была большая новость, потому что это «Кармен Сюита», балет знаменитый, балет на музыку Безощедрина, балет, в котором танцевала Майя Михайловна Плесецкая. Забыть Майю Михайловну Плесецкую и ее исполнение совершенно невозможно. Однако Большой театр решился восстанавливать этот спектакль с новыми молодыми силами. Тут мы с Таней оказываемся в тяжелом положении, потому что на этом самом юбилейном вечере Майи Михайловны Плесецкой мы видели в главной роли в партии «Кармен» Светлану Захарову. Между тем, эксперты предпочли Светлане Захаровой Марию Александрову. Возможно, что сам Большой театр показал экспертам только Марию Александрову.
Нет, не думаю. Светлана Захарова, прима балерин Большого театра, она на особом положении. Никакой театр не порискнул бы сказать, вы извините, вот у нас в первом составе Захарова, но это не совсем то. Мы вам сейчас покажем третий состав Марию Александрову. Нет, конечно, эксперты, я думаю, посмотрели все три состава.
Тань, в самой «Кармен Сюите», насколько я понимаю, я сейчас не говорю об исполнителях ролей, потому что от них, конечно, меняется его наполнение. Я имею в виду хореографию, декорацию. Ничего не поменялось с тех времен.
Альберто Алонсо, который сам приезжал восстанавливать этот балет, он сказал, что в конце 60-х, когда он ставил этот балет, все-таки цензура и самоцензура его останавливала. И Майя Плесецкая, которой и так удалось еле-еле протащить этот балет в репертуар, и во многом потому, что все-таки это был кубинец, хореограф, «Братская Куба», «Остров свободы», и как-то неудобно было бы его завернуть. В общем, короче, он старался снять эротический аспект. Ну, не снять, но немножечко притушить. Конечно, балет этот был самый эротический на советской балетной сцене, в особенности в исполнении Майи Плесецкой. Тут просто говорить нечего. Сейчас он сказал, что он сделал этот балет так, как он делает его по всему миру. Это «Кармен Сюита» очень востребовано. Что он снял те ограничения и добавил техподдержек в дуэты Кармен и Хозе, которые он, собственно, задумывал сразу. Я могу сказать, что это не видно. Вот человек, который не видел этот балет 25 лет, уже не может отличить, что там вставлено. Зато может точно сказать, что эротизма в нем сильно убавилось с этими новыми исполнителями. Ну, я не знаю почему. Во-первых, все-таки современные исполнители Большого театра чрезвычайные ханжи. Любовь они играют так, как играют в XIX веке, делая глазки, простирая руки. Их тело, оно не говорит ни о чем. И это не только в «Кармен Сюите». Это, в общем, стиль, который закрепился в нынешнем балете, который не имеет ничего общего ни с актерским стилем эпохи драм-балета и балета 60-х, 70-х даже, когда все-таки расцветал Григорович, и актерским стилем нынешним, западным, потому что сейчас на Западе, вопреки психологическому штампу, что вот у нас танцуют душой, а у них танцуют формально, все совершенно наоборот. Эти тела западных артистов, которые раскрепощены современным танцем, они и в классике чрезвычайно эмоциональные. Им нет необходимости играть лицом, хотя это не отменяет, в общем, мимику, безусловно. Но просто все даже классические любовные дуэты передаются ими с такой выразительностью телесной, что это придает, ну, любым чувствам совершенно физиологически действенное, чувственное выражение. Думаю, что современники Плесецкой, которые делали этот балет, а ведь в «Кармен Сюите» каждая роль стала эталоном первого состава. Это и Рокко Саткина, это и Тореадор Радченко, это и Корихидор Лавренюк. Меньше это можно сказать о Хозе, который в первом составе танцевал Фадеичев, и вся психофизика которого была противоположно этому образу. Но зато можно вспомнить о Хозе Годунове, безусловно. Вот получилось полное слияние с образом. Все эти люди, которые танцевали в то время, они чувствовали, что они делают что-то совершенно исключительно новое, что-то совершенно небывалое. Вот этот вот протестный какой-то порыв плюс личная одаренность, плюс потрясающее совпадение с персонажами, потому что еще и на них ставилось, дало вот тот актерский ансамбль, который, ну, сделал это событие исключительным. Сейчас весь актерский ансамбль, почти весь, провален оказался на премьере. Провален оказался Хозе, провален оказался Кармен, потому что Светлана Захарова, несмотря на свои идеальные ноги, совершенно поразительные, мои Плисецкие ноги не сравнятся с ногами Светланы Захаровой, безусловно, ни подъем, ни ее данные. Я уже не говорю о возрастных вопросах, потому что Плисецкая станцевала это далеко за 40, а Светлане Захаровой 26-27, ну, самый возраст. Но абсолютное непонимание ни эротики, ни чувственности, ни своей собственной женской власти. Там не было Кармен, там была схема движений. Сам спектакль, вот если убрать исполнение всех ролей, на мой взгляд, совсем не устарел. Этот модернизм 60-х балетный остался очень актуальным, конечно, декорациями Серрера с его лаконизмом. И версия Щедрина оперы Безе, и сама постановка, если ее исполнить так, как надо. Может быть, для маски театр постарается и сделает что-то, прыгнет выше головы.
Ну, я просто должна сказать, что я совершенно согласна со всем, что говорила Таня. И по ходу того, о чем она говорила, я еще подумала, что, ну, понятно, индивидуальность моей Плисецкой не повторить. Но есть еще одна какая-то вещь чудная, что чем больше эротики допущено и разрешено, чем больше ты с ней сталкиваешься в обложках глянцевых журналов, фильмов, где угодно еще, в конце концов, просто на эскалаторах в метро, тем менее эротичной становится жизнь. Вот ведь какая странная есть особенность, что чем ее больше внешне, тем ее на самом деле меньше внутренне. И поэтому я боюсь, что современные артисты Большого театра, они в некотором смысле дети своего времени, заложники своего времени, жертвы своего времени.
Может быть, но ведь на Западе же тоже эротика не запрещена.
Однако, очень давно не запрещена.
Очень давно, поэтому это уже эйфорию этого они, наверное, уже пережили. Да, и ведь в «Кармен Сюитис» как раз вся эта эротика закована в такие сдержанные формы, в такие минимальные, да, и за этой схемой стоят вот эти вот бурлящие безумные страсти. К сожалению, вот этого не поняли, мне кажется, не поняли в театре.
С Татьяной Кузнецовой мы говорили о балетах Большого театра, номинированных на премию «Золотая маска». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Лидеры «Другой России» не намерены менять планов проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Прокуратура предостерегла лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова от участия в марше. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса на более поздний срок перевыборов в парламент, назначенных на 27 мая. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Один пилот ранен, ведутся поиски другого. Уроженец американского штата Огайо арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Сотрудники ФБР арестовали 43-летнего Кристофера Пола в среду по завершении длительного расследования его связей с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. На востоке Афганистана в результате вооруженных нападений убиты двое военнослужащих НАТО, еще один солдат ранен. Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли почти одновременно у канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной форме. в начальной фазе, считает глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Король Таиланда помиловал швейцарца, приговоренного к длительному заключению за оскорбление монарха. Оливер Жюфер измазал краской портреты короля, которого в Таиланде глубоко почитают. Французский историк сможет покинуть Иран, где его удерживают более 2 месяцев.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы к юбилею Беллы Ахмадулиной, Галицинский фестиваль хоровой музыки и книга «Спартанские цари». Продолжая монархическую тему, мы сегодня поговорим о народе, которому Бог, а точнее боги Зевс, Аполлон и братья Диоскуры, за их особое благочестие разрешили иметь по 2 царя одновременно. Кроме шуток, книгу Ларисы Печатновой «Спартанские цари» «Эксмо Яуза 2007» представляет Илья Смирнов.
Осмысленная литература учится маскировке, чтобы обмануть цензуру, якобы несуществующую, и проникнуть-таки на полки общедоступных магазинов. Книга так броско, я бы даже сказал, залихватски оформлена, вот по одежке нипочем не догадаешься, что перед нами серьезная работа крупнейшего специалиста по спартанской истории. Да еще есть такое пояснение в выходных данных. Кинопроект «300 спартанцев». Видимо, имеется в виду новый кинокомикс с российским душком. Но книга, как вы понимаете, и рядом не лежала. Перед нами исследование феномена двойной царской власти, или соправительства, или диархии. А попутно всей политической структуры спартанского государства. Это первая часть. Вторая – персональные очерки о Клеомене, Леониде, это тот самый Фермопильский лев, Лиссандре и Павсане. В порядке конструктивной критики сразу отмечу нарушение логики, характерная черта нынешней издательской культуры, когда книги издаются в торопях, а редактура ликвидирована как пережиток тоталитарного режима. Так вот, персонального очерка удостоен флотоводец Лиссандр. Он Гераклит, царского звания так и не добившийся. В то же время обделен вниманием целый ряд выдающихся царей. Ну, а в качестве приложения даны списки обеих династий с краткими биографическими данными и фрагменты сочинений Геродота и Ксенофонта. Царь по-гречески «басилевс» – термин почтенного, еще и скрыто микенской древности происхождения, как и сама традиция соправительства. В Спарте царскую власть делили между собой 2 параллельные династии – Агиадов и Эврипантидов – восходившие по основной версии к братьям-близнецам, потомкам в 5-м поколении мифического Геракла. Но бытовала и иная версия. Автор приводит эпизод из истории царя Клеомена I, который по Геродоту сказал жрице в храме Афины, что он, дескать, не дариец, как его соплеменники, а ахеец. То есть, одна из династий происходит от пришлых завоевателей, дарийцев, а другая – агиады, от ахейцев, населявших Лаконию в легендарные времена. И их двоевластие – результат своеобразного компромисса между победителями и побежденными. Автор книги полагает, что, цитирую, ближе к истине те исследователи, которые считают и агиадов, и эврипантидов дарийцами. Впрочем, древнейшая спартанская история – сплошной туман, в котором переплетены легенды и обрывки реальности. Опять же, цитата, первое упоминание о совместных действиях обоих царей относится к началу 8 века до нашей эры, а бесспорно историческим список царей становится только с середины века 6. Но в это время их власть все более и более трансформировалась в обычную государственную должность – магистратуру. Однако, важное уточнение, не совсем и не в полной мере. Консервативные спартанцы оставили за своими царями наследственное военное и религиозное лидерство – вкупе с целым рядом царственных привилегий. Они могли приобретать и хранить иностранные деньги, свободно выезжать за пределы страны. И, если признать сообщение Плутарха верным, то наследники престола были единственными спартиатами, освобожденными от обязательного казарменного воспитания. Вообще история Древней Греции у нас в общественном сознании сильно монополизирована Афинами. Вплоть до того, что в одном из новых школьных учебников, которые мне пришлось рецензировать в жанре фельетона, так и сказано, что Афины в то время были греческой столицей. Вечные их соперники и победители в Пелопоннесской войне подаются как некое исключение из общих правил. А дальше уже каждый пишет, как он дышит. Для тех, кто идеализирует античную демократию, не желая замечать ее социально-экономической основы, спартанцы – это грубые реакционеры, мешавшие Периклу утверждать высокие идеалы свободы. А для коричневой части политического спектра, наоборот, именно Спарта воплощает лучшее, что было в Элладе. А битва в Фермопильском ущелье интересна не тем, что люди пошли на смерть, защищая родину от захватчиков, причем именно тогда, когда значительная часть греков во главе с Дельфийским оракулом уже смирились с поражением, а тем, что в этой битве арийские полубоги продемонстрировали свое превосходство над недочеловеками с Востока. В главе, посвященной царю Леониду, Лариса Гавриловна Печатного особо останавливается на восприятии его идеологами Третьего Рейха. Цитирую, «Вряд ли когда-либо в новой и новейшей истории столь навязчиво и упорно злоупотребляли каким-либо античным сюжетом, как это происходило в национал-социалистической Германии с темой Спарты». И что любопытно, первый блокбастер о Фермопильском сражении, снятый в 1962 году, тоже не очень достоверный исторически, все-таки трактовал подвиг 300 спартанцев в контексте патриотизма, защиты Родины, то есть с более-менее нормальных человеческих позиций. Теперь тот же сюжет переснимается по новой. Для чего? Ради денег? Нет, не только. Что касается реальной истории, то главное впечатление, которое лично я вынес из книги «Спартанские цари», Спарта была хоть и своеобразным, действительно консервативным, но, в общем, нормальным для античности городом-государством. Конечно, в определенные периоды, когда она слишком уж усиливалась и давила соседей, прочие греки начинали спартанцев не любить. Так же, как не любили Афины в период их гегемонии. С другой стороны, спартанцев уважали не только за храбрость, но также за образцовое благочестие и законопослушание. В середине VI века до н.э. Спарта, цитирую, прославилась тем, что провозгласила основным направлением внешней политики борьбу с тираническими режимами. Как это ни странно прозвучит для современного уха. Но ведь греки очень четко отделяли законное правление, хотя бы и далекое от демократии, и беззаконное. А после Пелопоннесской войны именно спартанский царь Павсаний не допустил полного уничтожения разбитого врага. Объективно именно он спас в тот момент афинскую демократию. Так что, граждане, не смотрите дебильных кинокомиксов, лучше читайте умные книги. Ну и, наконец, маленький вклад в труды вашей, Марина, коллеги Лили Пальвелевой по изучению живого русского языка. Рецензируемая книга, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к современной России, но глагол «приватизировать» употреблен при описании того, как предприимчивые спартанцы, обманув союзников, забрали себе общие деньги. То есть в значении «присвоить путем мошенничества, украсть». Так что наши реформаторы обогатили не только себя любимых, но и родной язык.
Книгу «Спартанские цари» нам представил Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Липецкая филармония отметила свое 50-летие фестивалем хоровой музыки. И я передаю слово Андрею Юдину.
Липецкая филармония, отмечающая 50-летие своей деятельности, организовала фестиваль хоровой музыки в честь князя Голицына. В середине XIX века в своем имении Салтыки, нынешнее название село Новочеркутино Липецкой области, Юрий Голицын создавал первую в России хоровую капеллу, рассказывает художественный руководитель Липецкой филармонии Наталья Микаева.
Идея у нас родилась 3 года назад. Это был первый фестиваль всероссийский имени Юрия Николаевича Голицына. Из крепостных крестьян он создал профессиональную капеллу, которая объехала весь мир.
Фестиваль открыли самые юные участники программы. Лауреат международных конкурсов детская хоровая школа из Нижнего Новгорода «Жаворонок».
Среди них мы, наши мы, дровы, жало бойко чуть.
художественный руководитель и дирижер хора «Жаворонок» профессор Анатолий Ежов.
Мы были в Германии два раза, мы были два раза в Италии. В Италии мы стали лауреатом международного конкурса. Из 14 коллективов мы заняли первое место.
Когда в филармоническом концертном зале «Чайка» зазвучали инструменты и голоса московского ансамбля солистов «Мадригал», у слушателей возникло чувство изменения времени и пространства. Дух Возрождения перенес к образам и персонажам Рансара, Петрарки, Кавальканти и Боккаччо. В своих композициях музыканты используют старинные инструменты, музыка и тексты композиторов и поэтов эпохи Возрождения. Инструменты лютня, клавесин, корнемюс, виола да гамба, виуэлла, волынка, крумхорн и старинный арабский барабан дарбука создали гармонию и полифонию всего сценического действия. Руководитель ансамбля солистов «Мадригал», народная артистка России Лидия Давыдова, рассказала о музыке, которую они представляют своим слушателям.
«Мадригал» — пятиголосное сочинение для пяти солирующих голосов. Все время поем что-то новое. Это один из принципов, которым руководствовался Андрей Михайлович Волконский. Он был композитором замечательным, наш посвятитель. В те далекие времена, в XVI веке, в Англии, музыка была досугом. Английские пираты, они садились и вместе играли на консорте блокфлейт. Был такой Лоренцо Великолепный, у которого был замок. Собирались люди искусства, и художники, и драматические актеры. Был вдохновителем подобной музыки. Вот русскую музыку мы пойдем тоже в 18 век.
О значении хорового искусства и фестиваля говорит руководитель Государственной академической капеллы, заслуженный деятель искусств Геннадий Дмитряк.
Галицинский фестиваль, хоровой фестиваль, это очень здорово, в глубинке России проводят хоровые фестивали. Это очень важно. Русский хор – это соборность, та одухотворенность, то единение, которое возможно только в хоре.
Использование новой музыкальной хоровой стилистики, театрализации представил Тамбовский камерный хор имени Рахманинова. Хор является лауреатом всероссийского и международного конкурсов. Заслуженный деятель искусств, художественный руководитель и главный дирижер Тамбовского хора Владимир Козляков воплощает в жизнь новые творческие идеи и помогает реализовать творческий потенциал молодым вокалистам.
Хорошая волна в стране связана с восстановлением наших старых традиций, нашей памяти. Здесь Галицин, у нас Рахманинов. В каждой русской области, в каждой русской провинции, в деревне были какие-то свои корни, своя культура. И если мы этого не будем помнить, это будет очень плохо.
При Тамбовском камерном хоре второй год существует вокальный ансамбль «Пятый океан». Выступление молодых музыкантов на фестивале стало настоящим открытием для липецких зрителей. Виртуозное вокальное хоровое мастерство, импровизация, акустическое проникновение темы исполняемого произведения и чувство зала реализовал Саратовский театр хоровой музыки. Людмила Лицева, заслуженный деятель искусств, профессор, дирижер Саратовского губернского театра хоровой музыки. Она считает, что Голицынский фестиваль – это открытие нового зрителя и важное событие для хоровой музыки.
Очень хорошая публика в Липецке, очень хороший дворец, мне понравился и зал. Не могу сказать, что идеальная акустика, она непростая, к ней нужно приноравливаться, надо в ней работать. Сегодня программа вся рождалась заново, и она по-новому совершенно возникала.
Аншлаг, овации, переполненные залы. Тем любителям музыки, которым удалось посетить концерты Голицынского фестиваля, предоставилась возможность оценить разнообразие стилей и жанров хорового исполнения.
Чудесное пение, чудесная музыка русская, которую мы давно не слушали.
Послушали большой настоящий хор. Настроение хорошее у нас, нам очень понравилось.
Очень энергично, чистые голоса.
Талантливейшие люди собрались, такие голоса. Хор такой большой, а голос слышен. Один.
Звучит великолепно.
Андрей Юдин приобщил нас к событиям фестиваля хоровой музыки в Липецке. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 10 апреля – юбилей Беллы Ахмадулиной. Даже для тех, кто не любит юбилейную шумиху, это повод для воспоминаний и размышлений. О Белле Ахмадулиной с петербургским критиком Андреем Арьевым разговаривает Татьяна Вольцская.
Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Она начала писать, когда еще звучали живые голоса Пастернака и Ахматовой, когда вдруг возник невиданный всплеск интереса к поэзии, всплеск, в котором повинна была не только краткая, но такая важная эпоха оттепели, но и молодое поколение поэтов. Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булата Куджава, Белла Ахмадулина. Без этих имен невозможно представить себе нового времени. Печататься Белла Ахмадулина начала в 1954 году, в 1960-м окончила Литературный институт имени Горького. Стали выходить поэтические сборники «Струна», «Озноб», «Уроки музыки», «Стихи», «Свеча», «Сны о Грузии», «Метель». Даже названия читаются как стихотворения. Между прочим, и названия поздних сборников тоже: «Гряда камней», «Однажды в декабре», «Созерцание стеклянного шарика», «Нечаяние», «Возле елки», «Друзей моих», «Прекрасные черты». Об Ахмадулиной можно говорить долго, но скажу только вещи, важные для меня. Во-первых, она всегда была ослепительна, необычайно, чарующе, красиво, и ее фантастический голос, вернее, колдовская, шаманская манера чтения для меня, и я знаю, для многих, была важнее, чем печатный текст. А во-вторых, несмотря на широкое признание, славу, обилие всевозможных премий, среди которых и две государственные, и президентская, и множество международных поэтических премий, и ордена «Дружба народов» и «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, несмотря на все это, на ее фигуру никогда не легло ни тени ангажированности. Признание не отняло у нее внутренней свободы и достоинства, говорит критик Андрей Арьев.
Когда я думаю о Белле Ахмадулиной, я все-таки вспоминаю юность, университет. Вот вышла ее первая книжка «Струна». И в этом сборнике, я помню, было стихотворение, которое меня и очаровало, и в то же время поставило в тупик. Оно называлось «Лунатики» и начиналось так. «Встает луна, и мстит она за муки надменной отдаленности своей». И вот это какое-то ощущение, действительно, какая-то надменная отдаленность Луны, такое какое-то чувство, видимо, у людей есть, когда человек далеко отстраняется, в то же время какое-то печальное чувство, и выраженное оно не до конца точно. Я подумал, а что такое надменная отдаленность? Может быть, это Земля надменная отдаленность? Это не ясно, смысл плывет, но видно, что это смысл высокий, благородный. И вот чувства неназванные, видимо, гений Беллы Ахмадулиной и призван был осуществлять. И ее все стихи последующие вот для меня всегда были связаны с тем, что Белла Ахмадулина открывает какую-то область неназванных чувств и впечатлений. Невозможно пересчитать количество метафор, связей между веточками и цветочками, но они существуют, и это все создает замечательное впечатление. И я думаю, что вот Белле Ахмадулиной как никому удалось просуществовать всю свою жизнь литературную такой, какой ее создала природа. Вот на ней не отразилось ни существование советской власти, ни постсоветская жизнь. То есть, разумеется, на ней, как на человеке, это все отразилось, но вот у нее сразу же взята была такая нота, которая выше каких-то социальных бед. Хотя она, естественно, как гражданин, все это очень сильно переживала, и одна из первых с комсомольским даже каким-то юным пафосом защищала революцию, которая, как она так говорила, не ужасна, а просто больна, что есть новое движение, новая сущность жизни. Она была этим всем тоже очарована, но, видимо, тоже не до конца ее понимая, и в эту вот социальную жизнь носила какую-то поэзию, которая ее спасала и которая давала ей возможность не врать. В этом отношении, мне кажется, положение Беллы Ахмадулиной в нашей поэзии совершенно уникально и замечательно. Я думаю, что вот если люди на что-то надеются, то Белла Ахмадулина в первую очередь поэт надежды. Но это вот не та надежда, о которой так все говорят, что, мол, надежда умирает последней. Для нее последней умрет не надежда, а вот эта улыбка любви. Вот для нее, наверное, одним из главных стихотворений является стихотворение Пушкина, заканчивающееся строчками «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной». Вот мне кажется, что улыбка прощальной любви витает над всеми стихами Беллы Ахмадулиной, и такой она и останется, печально улыбающейся любви на закате наших дней, наших веков. Это делает ее поэзию, несомненно, уникальной.
Ну, мне кажется, что вообще Ахмадулина, она, конечно, продолжает романтическую традицию, но вот интересно не это для меня, а каким образом ей вообще-то было позволено вот быть такой другой? Как вы думаете, очень отличался ее облик, какой-то был разительно несоветский, и стихи у нее были, ну, скорее классической формы, да, вот я беру наугад открытые стихи из больницы, я помню, как-то было событие, когда она вот только что написала их и читала, был такой вечер у нас. Ну вот, скажем, «Люблю я всякого предмета притворно благонравный вид. Как он ведет себя примерно, как упоительно хитрит. Так быстрый взор смолянки нежной из-под опущенных ресниц сверкнет, и старец многогрешный грудь в орденах перекрестит». Тут же аллюзии и к Пушкину, и к Цветаевой, прежде всего, сразу ранние стихи вспоминаем. И такого же очень много у нее. Наши редакторы в наших журналах, там, в издательствах, они же били и колотили поэтов за слово «душа», за что угодно, за приверженность ко всему тому, что составляло и составляет суть Ахмадулиной. Каким образом все-таки ей удалось выжить?
Ну, знаете, у нее душа, видимо, не выделялась вот так сильно, как у других поэтов, которые на этом настаивали, все дело сводили к душе. Для нее слово «душа» такое же было органичное, как слово там «листва» или «звезды». Дело в том, что она не делала из этого какой-то позы. Многие бились за душу, чтобы протащить эту душу в советскую поэзию, а для нее это было настолько органично, что, я думаю, и не замечали даже самого слова в ее стихах. И, конечно, все-таки невозможна жизнь абсолютно такая серая и организованная. Кто-то так или иначе должен был выбиться, какой-то неведомый цветок должен был расцвести, который было бы уж неудобно один хотя бы последний цветок взять, досорвать и затоптать. И вот таким цветком была в советское время Белла Ахмадулина, что действительно замечательно, потому что она многим помогла осознать, что существует другая поэзия, и что вообще поэзия существует, а не какое-то литературное дело во славу любой идеологии, или советской, или антисоветской. И это высокое заключается в стихах, в тех неопределенных, но высоких мечтаниях и ощущениях, которые действительно существуют, но еще не названы. Вот Белла Ахмадулина все время подходит к этому называнию в каждом стихе, называет то, что может быть освещено какой-то улыбкой невыразимой.
Из стихов Беллы Ахмадулиной «Ночь на 6 июня». «Перечит дреме въедливая дрель, толь блещет шпиль, толь бредит голос птицы. Ах, это ты, всенощный белый день, оспоривший снотворный шприц больницы. Простертая для здравой простоты пологость, упокоенная на ночь, разорвана, как невские мосты, как я люблю их с фонарями навзничь. Меж вздыбленных, разъятых половин сознание, что уплывет в далекость, какой смотритель утром повелит с виском сложить висок и с локтем локоть. Вдруг позабудут заново свести в простую схему рознь примет никчемных, что под щекой и локоном сестры уснувший знает на зубок учебник. Раздвоен мозг, былой и новый свет, совпав, его расторгли полушария, чтоб возлежать у лежебоки нет незнание, как спать, неприлежание. И вдруг смеюсь, как повод прост, как мал, не спать, пенять струне неумолимой. Зачем поет? А это пел комар или незнакомец в маске комариной. Я вспомню, вспомню, вот сейчас, сейчас, как это было, судно вдаль ведомо попутным ветром, в точку уменьшась, забившись в щель, достичь родного дома, несчастная, каких лекарств, мещанств наелась я, чтобы не узнать Гвидона. Мой князь, то белина и курослеп, подслеповатость и безумье бденья, пожалуй, в рознь соседних королевств. Там общий пир, там чей-то день рождения. Скажи, что конь, что тот, кто на коне? На месте ли, пока держу их в книге? Я сплю, но гений розы на окне грустит о том, чей день рождения ныне. У всех июнь, у розы май и жар. И посылает мстительность метафор в окно мое неутолимость жал. Пусть волю пьют из кровеносных амфор.
Татьяна Вольская беседовала с Андреем Арьевым об Элле Ахмадулиной. А я, в свою очередь, просто поздравляю любимого лирического поэта с днем ее рождения. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.